Как вам известно, Государственная Дума России во вторник поздно ночью в спешном порядке приняла законопроект о значительном ужесточении правил проведения уличных мероприятий и ответственности за их нарушение. В среду Совет Федерации России уже успел одобрить данный документ, теперь закон поступает на подпись президенту. Президент России Владимир Путин, участвующий на очередном саммите ШОС в Пекине, устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова в этот же день заявил, что не подпишет данный закон, только если этот документ будет противоречить общепринятым европейским нормам. Какая была необходимость принятия этого законопроекта в таком авральном режиме и не последует ли примеру России и Казахстан, где также наблюдается активизация движения несогласных? Это будет темой очередного круглого стола радио «Азаттык», казахской службы «Радио Свободной Европа, Радио Свобода», в котором принимает участие Амиржан Косанов, генеральный секретарь Общенациональной социал-демократической партии «Азат», Алматы, Казахстан. Сергей Дуванов, независимый аналитик, журналист, Алматы, Казахстан. Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, Москва. К нам чуть позже должен присоединиться и Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», Москва, Россия. Итак, первый вопрос. Как заявил Радио Свобода депутат Государственной Думы, лидер Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Тен, поправки, внесенные в законодательство о митингах, направлены на защиту людей, которые в этих акциях не участвуют. Так действительно ли этот закон направлен на защиту безопасности и жизни граждан, не участвующих в акциях протеста? Этим ли объясняется принятие закона в таком авральном режиме? Что не устраивает оппозицию в этом законе? Господин Пономарев.
Ну, для меня очевидно, что, во-первых, акции протеста, которые проходились в России до этого, никогда не угрожали гражданам, которые не участвовали в этой акции. Я ни одного случая не знаю, чтобы пострадал какой-то гражданин, который не участвует в акции, так сказать, протестной акции, пострадал именно от тех, кто участвует в акции. Такого случая неизвестно. И даже власть никогда не опирается на пример какой-то. Был случай, когда пострадал Сергей Махнаткин. Он действительно не участвовал в акции, но он пострадал не от тех, кто были на площади, а пострадал от полицейских, которые, как бы, так сказать, его жестко очень взяли, посадили, ну и так далее. Махнаткин, да, был такой политический заключенный, но он не участвовал в акции, но пострадал от полицейских. Поэтому это все надумано. И совершенно очевидно, что этот закон направлен плод больного, воспаленного сознания власти. Власть чрезвычайно боится массовых, мирных протестных акций. И с помощью этого закона они решают несколько задач. Запугивают митингующих для того, чтобы их было меньше приходило и меньше подавали заявки. Там огромные суммы штрафов для заявителей акций. И второе, они хотят вовремя как бы запугать, то есть вот когда миллион людей выходит на улицу, там вроде не запугаешь уже. Да и нельзя сразу там огромным, там тысячи людей представить, там дать штраф по 300 тысяч рублей. Но когда сравнительно немного еще, но уже, ну как бы есть тенденция увеличения митингующих, но еще не очень много, то может быть, они надеются, запугать можно. И таким тогда будут выходить только радикальные люди на митинги, и таким образом, значит, показать, что акции, ну, как бы столкнуть на обочину эти самые мирные митинги для того, чтобы больше было радикалов и спровоцировать радикальные круги митингующих на насилие. Это тоже цель явно проглядывает в этом, чтобы люди возмутились настолько, потому что это совершенно возмутительный закон. Он, кстати, не соответствует ни букве, ни духу Российской Конституции, он бесспорно не соответствует западным документам, которые регламентируют массовые акции в западных странах. Это они врут, значит, когда говорят, что это в соответствии с международным законодательством. Значит, бесспорно, это все как бы будет вызывать крайнее возмущение в России. Будут обращения, конечно, в Конституционный суд, и будет обращение в Европейский суд по правам человека.
Спасибо, господин Пономарев. К нам только что присоединился Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Господин Митрохин.
Конечно же, это такой благовидный предлог для того, чтобы обрушить репрессии на любых граждан, которые захотят выразить свой протест. А, например, граждан, которые хотят протестовать против своих низких зарплат, против роста коммунальных тарифов, против вырубки зеленых насаждений в своих дворах, когда их захватывают рейдерские пакетчики, заплатившие взятку местным властям. Нам все время говорят о каких-то провокаторах, но сами же эти действия этих провокаторов используют для того, чтобы заставить всех находиться в своем стойле, в своей конуре и оттуда не высовываться. Получаешь зарплату 10 тысяч, сиди и не возмущайся, иначе тебе штраф тебе впаяют 300 тысяч. Вот суть этого закона.
А господин Недрохин, Виктор Шендеревич в интервью радио «Эхо Москвы» заявил, что мы получим за выход на митинг штраф 7 раз больше, чем укрыватель убийц. Оппозиция выступает против этого закона только еще из-за размера штрафов?
Дело не только в размере штрафов. Хотя, конечно, к тому, что сказал Шендерович, можно добавить. 5 тысяч – это верхний потолок штрафов в общей части административного кодекса. То есть какого же правовой нигилизм нашего законодателя, который наплевал на какую-то элементарную логическую совместимость разных статей одного и того же закона. Но дело не только в штрафах. Устанавливается огромное количество новых видов нарушений. В том числе собрание граждан, которые не преследуют политические цели, но оно привело к тому, что кто-то помял зеленые насаждения. В этом случае собрание может быть разогнано, и участники этого скопления граждан, подчеркиваю, не имеющего политических целей, будут наказаны штрафами или принудить обязательными работами, которые, кстати, противоречат 37-й статье Российской Конституции. Она запрещает принудительный труд. Так что смысл именно в этом.
Хорошо, спасибо, господин Митрохин. Господин Дуванов, что добивается власти России, принимая этот закон, на ваш взгляд?
Ну, здесь я могу поддержать господина Пономарева в том, что этот закон носит превентивный характер. Я думаю, что путинская администрация просчитывает возможный рост протестной активности россиян в ближайшее время, а именно этим летом. Этот вал может в ближайшее время начать опять нарастать. И вот этот закон носит действительно предупреждающий характер, потому что те нормы, которые закладываются в него, серьезны для рядового россиянина в плане материального ущерба, который может нанести ему его участие в такого рода акциях. В этом плане Путин пытается сбить возможный накал протеста в России. И следуя примеру Казахстана, потому что то, что сегодня в России принято, в общем-то, давно уже реализовано в нашей стране и с успехом используется властями против активизации гражданской активности. Так что здесь авторитарный клуб использует, так сказать, взаимный опыт для того, чтобы укрепиться и удержаться у власти.
Хорошо, спасибо. Господин Косанов, на ваш взгляд, удастся ли Кремлю добиться сбить накал протестных настроений в России, принимая этот закон?
Я думаю, что всякое действие, оно рождает противодействие, и то, что Казахстан и Россия, несмотря на то, что это две суверенные государства со своими особенностями, имеют некий общность, например, несменяемость власти. Если это у нас один человек в течение 20 лет, то в России та же несменяемость власти, но в лице пресловутого тандема, потому что государственная политика не меняется, формально конституция соблюдается. Поэтому вот такого рода митинговые страсти со стороны власти, инициирование, попытка ограничить социально-общественную активность граждан, оно присуще вот всем постсоветским правящим элитам. Потому что они только привыкли видеть народ во время первомайских парадов, на Октябрьской революции и так далее, где они стояли на трибунах, и народ их приветствовал. Вот этот психологический момент присутствует. Если российские единороссы говорят, что этот закон инициирован, чтобы защитить интересы не участвующих в этих митингах, но почему тогда в начале мая Медведев и Путин, мешая тем, кто не хотел, не участвовали? Почему они не стали защищать их интересы, людей, которые не хотели поддерживать власть? Поэтому все это от лукавого, и я считаю, что такими драконовскими мерами сложно будет, если будет ухудшение социально-экономического положения, нарушение прав и свобод граждан, сдержать или, как вы сказали, сбить накал тех людей, которые относят себя к несогласным. Я думаю, что протест будет продолжаться, и это, знаете, попытка листком бумаги законопроекта остановить мчащийся поезд. Мир другой, страны другие, граждане другие. Люди видят, что в других странах, тех же, особенно вот последние Греция, и Италия, Франция, там действительно проходят беспорядки, но никаких мер, как у нас в Жанаузене, не дай бог, не применяется. Поэтому я считаю, что это все власть просто хочет самосохранить, и казахи в таких случаях говорят, «Корканга кускур нет». Если действительно власть испугалась, то любая опасность ей кажется в два раза больше.
Хорошо, спасибо, господин Кузанов. Переходим к следующему вопросу. В Казахстане также наблюдается активизация движения несогласных, хотя не в таких масштабах, как в соседней России. Но власти Казахстана уже практикуют задержание и различные административные наказания в отношении активных граждан еще до их участия на митингах. Так последуют ли примеры России власти Казахстана? Господин Дуванов.
Во-первых, я хотел бы уточнить, что нельзя говорить о серьезном росте протестного движения в рамках несогласных. Наоборот, я бы сказал, что сейчас пошло на убыль, и в этом плане больше нужно все-таки иметь пессимизма, чем оптимизма. Это первое. Второй момент. Понимаете, власти Казахстана не только в последнее время применяют вот эти все методы, о которых мы сейчас с вами разговариваем. Это началось гораздо раньше. Принятые законы позволяли властям, во-первых, порядок санкционирования ввести, то есть у нас разрешительный характер проведения митингов. Во-вторых, были приняты соответствующие законы на местах, которые разрешали проведение этих митингов только в специально отведенных местах. Я их называю митинговые резервации. То есть там на выселках, на окраинах городов людям разрешалось проводить какие-то митинги. Но вот еще не все. В большинстве случаев оппозиции, радикальной тем более оппозиции, у нас запрещается даже там проведение митингов. Просто не дают возможности санкционированно проводить. В этом плане нужно сказать, что, несмотря на это, усиливается тенденция игнорирования этих законов. Люди выходят на митинги без санкций. Их арестовывают, задерживают, штрафуют, сажают на 15 суток. Тот же господин Касанов, участвующий в нашей беседе, вот недавно отсидел за подобное, так сказать, самовольство. То есть этот процесс шел и идет сегодня. И я думаю, что в этом плане россияне здесь являются учениками. То есть не все россияне, а Путин учится у Назарбаева.
Хорошо, спасибо. А господин Пономарев, пожалуйста, слово вам.
Я хочу сказать, конечно, происходит обмен опытом, власти учатся друг у друга. В чем-то действительно Путин повторяет путь того, что делается в Казахстане, и это очень тревожно. Тревожно то, что в Казахстане уже расстреливали митинг уже на Озене, уже погибшие люди. И там одновременно цинизм власти заключался в том, что они одновременно осудили и забастовщиков, так сказать. И там, конечно, несколько полицейских посадили, но очевидно совершенно, что вот недавно я в своем там статье сравнивал Ленский расстрел, и казахские политологи тоже это делали. А вот знаменитый Ленский расстрел еще в Российской империи был, когда люди, не выдержав, так сказать, низких зарплат, там условий работы, жизни, вышли, и местные власти расстреляли несколько десятков человек. Но потом было расследование. Была наша третья Государственная Дума, та работала в Российской империи. Был парламент расследовал, власть расследовала. И ни одного организатора забастовки не наказали. А вот начальника полиции, который приказал, разжаловали солдаты. Это все было очень справедливо. Так вот, уровень демократии сейчас и в Казахстане, и в России такой, что мы не дотягиваем до того уровня, который был в Российской империи в начале прошлого века. И все это очень тревожно, потому что и тогда события все равно привели к революции 17-го года. Власти не выдержали. Вот это было в 12-м году было так, а потом стало хуже. А что сейчас будет у нас? Что у нас будет в 17-м году в этом веке? Если власти сейчас уже проявляют жестокость, в России пока не расстреливали митинги, хотя был один расстрел в Дагестане, я там выезжал, расстрелял, но это был все-таки частный такой случай. И было там только один человек погиб в Дагестане. А здесь массовый расстрел, и никаких выводов не делается. Недавно был убит в Казахстане Тахир Мухаммедзянов, который является профсоюзным лидером. И это убийство, очевидно, носит заказной характер. То есть власти перешли к террору против лидеров профсоюзов в Казахстане и, в общем-то, на пути к террору и в России, так сказать. Потому что, бесспорно, вот этот закон, который принят, он, в общем-то, такой экстремистский, я бы сказал. Можно назвать это государственным экстремизмом. Тот закон, который сейчас принят Российская Государственная Дума.
Хорошо, спасибо, господин Пономарев. Я замечу, что в этом году Ленскому расстрелу исполняется ровно 100 лет. А, господин Митрохин, на ваш взгляд, последует ли пример в России Казахстан?
Мне, честно говоря, сейчас больше России интересует, чем Казахстан. Я не специалист по Казахстану. Я совершенно согласен с теми, кто говорит, что эти действия напоминают какую-то агонию. Ну, смотрите, демонстративный отказ от права, от правового подхода. 5000 потолок для штрафов в общей части Кодекса административных правонарушений. А статью про митинги и демонстрации вписывают цифры 10 тысяч, 30 тысяч, 300 тысяч, миллион. То есть демонстративное попрание самих принципов права основных. То есть это на самом деле очень серьезный момент. Это переход государства к такой скрытой, завуалированной диктатуре, которая имитирует демократию и правовое государство, к открытой и жесткой, которая уже ничего не имитирует. Нам просто говорят, пошли вы со своим правом куда подальше. И это на самом деле очень серьезный момент. Я думаю, что Путин сейчас, конечно, будет думать, прежде чем подписать эти поправки. Он уже сказал в Пекине, в страну поехал этого специально близкую по духу ему, что мы посмотрим, как это соответствует практике европейского. Вот такой он патриотизм высказал, да, его европейское законодательство интересует больше, чем собственная конституция, чем, собственно, тот же самый закон в нынешнем виде с этими потолками. Но дело даже не в этом, а в том, что он подстилает определенную соломку, чтобы все-таки наложить вето на этот закон, вернее, отправить его на доработку, отклонить. И для него это очень серьезный момент. Если он его подпишет, тем самым он признается, что да, мы перешли просто к открытой диктатуре. Мы сбросили все маски, демократические, там, либеральные, европейские, какие угодно. И мы будем разбираться с любыми протестными проявлениями так, как это делает любая диктатура. Будем их подавлять, будем людей посылать на принудительные работы, будем создавать административные гулаги, где еще люди непонятно какими работами будут заниматься. Мы знаем, что в конце прошлого года принято решение о реконструкции Беломорканала. И, видимо, там и будет по старой традиции использоваться рабский труд, который предусмотрен этими новыми поправками. Так что вот сейчас переломный момент, решающий. Если все это будет принято и все это начнет действовать, то, конечно, протест никуда не денется, но он потеряет возможность быть реализованным законными мирными средствами, как написано в Конституции, без оружия. Значит, он будет искать себе дорогу через методы противоположного характера, то есть не мирные, незаконные и с оружием. То есть вся история повторяется. Вот революция 1905 года началась с расстрела, как известно, демонстрации рабочих. И таким образом власть показала, что она протест терпеть не будет никакой. Протест начал накапливаться в людях и выплеснулся вооруженным восстанием уже в том же самом 1905 году. И то же самое может, очевидно, произойти и сегодня. У нас уже есть националистическое подполье, у нас есть исламское подполье, у нас есть вооруженное подполье на Кавказе. Сейчас говорят, что если вы хотите протестовать, то идите присоединяйтесь вот к этим вот. Фактически это говорят, принимая такие законы. И, конечно, появятся и новые разновидности нелегальной борьбы. Все это закончится очень плохо для нынешнего режима, но жалко-то не его, а жалко страну, которую под собой похоронят. И в процессе массового кровопролития, которое очень вероятно в таких ситуациях. Россия огромная страна с самой большой территорией мира, с самыми большими границами. От нее ничего не останется в таких размерах. Так что, мне кажется, вот сейчас Путин будет очень серьезно думать над тем, подписывать этот закон или нет. И в этой связи, я считаю, надо бороться до конца. Мы пытались противодействовать принятию этих поправок на всех стадиях. В первом чтении, в втором чтении вчера, за что нас забрали. Сегодня Совет Федерации провели одиночный пикет с плакатом принятия поправки в закон о митингах тире путь к фашистскому государству. Сегодня вечером в Александровском саду мы тоже проводим протестную акцию, протестные гуляния. Люди выйдут в майках, где будет написан тот же самый лозунг. Надо бороться до конца. Я очень сожалею, что радикальные протестные лидеры не откликнулись на мое обращение и не приняли участие в этих протестах, которые мы проводили в строго законных рамках. Они от этого отказались. Их больше интересует марш миллионов, триумфальная. Вот они туда ходят. А когда надо противодействовать реальной угрозе в том месте и в то время, когда это можно сделать, их почему-то никого нет. И занимается этим только партия «Яблоко».
Хорошо, спасибо, господин Митрохин. А господин Коцанов?
Ну, я хотел бы сказать, что, исходя из моего многолетнего опыта нахождения в оппозиции, что скорее Россия будет учиться у Казахстана, как превентивно организовывать препятствия на пути реализации конституционных прав казахстанцев. Например, статья 32 Конституции, она черным по белому нам гарантирует такое право. И есть там всего лишь 4 таких ремарки, которые только ограничатся в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. И других ограничений в Конституции нет, но наша власть, она уже начале независимости в 1995 году, изменив Конституцию и заложив туда, в принципе, либеральную норму, сделал такое законодательство, которое практически дезавуирует это конституционное право. И то, что вот сейчас мой коллега Сергей говорил о том, что сейчас городские власти определяют, где та или иная организация, партия, группа граждан могут проводить митинги. Это в основном задворки областных центров. Поэтому я считаю, что Казахстан уже все эти подготовительные работы провел и имеет очень большой опыт ограничения этого конституционного права на митинги, собрания и шествия. У нас можно написать целую книгу, кто был осужден, кто был оштрафован, кто отсидел реально в каталажках по 15 суток. Поэтому я считаю, что, скорее всего, Россия учится у Казахстана по этому пути дальнейшего закручивания гаек и ограничения прав и свобод граждан. И здесь хотел бы добавить одну вещь. Я внимательно следил сегодня, вчера, за комментариями, и Путин говорит, и его советники говорят о том, что будем смотреть мировую практику такого законодательства. Так вот, я хочу сказать, что это тоже от лукавого, потому что можно найти какой-то прецедент, можно какой-то найти в какой-то стране и его брать за основу. Я считаю, что речь должна идти не о прецедентном характере, а вообще о общепринятых конвенциях, пактах по реализации гражданских свобод и граждан. Это более демократично, более цивилизованно, если завтра тот же Путин или тот же Назарбаев будет апеллировать к какой-то стране, где найдут похожую какую-то законодательную нишу.
Хорошо, спасибо, господин Кусанов. Уважаемые гости, что означает высказывание президента Владимира Путина о том, что не подпишет данный закон, только если этот документ будет противоречить общепринятым европейским нормам? Господин Пономарев, как вы думаете?
Да, я просто в самом начале хотел сказать, что вообще есть два варианта развития событий. Первый вариант, вот он как бы мы обсуждали сейчас здесь круглый стол, а второй вариант такой, что Путин оставляет для себя возможность, вот он изучает реакцию общества, и сыграть роль либерала, и как отказаться подписывать этот закон. Тогда он решает несколько задач. Это для него выгодно, на самом деле. Но это более тонкая игра с оппозицией, более тонкая политика, и в каком-то смысле, я бы так сказал, что и оппозиция заинтересована, что Путин вообще вел себя более тонко, скажем так. Эта более тонкая игра заключается в том, что он сейчас, это и партия «Единая Россия», которую он уже не руководит, фракция «Единая Россия», которая принадлежит этой партии, они к Путину вообще никакого отношения, как формально чисто, не имеют. Все это Медведев. Медведев – лидер этой партии. Вся ответственность за принятие этого идиотского закона будет на Медведеве и на этой фракции. И когда Путин отказывается подписывать, он, во-первых, становится таким белым и пушистым, а с другой стороны, это совершенно очевидно, что европейским нормам это не соответствует. И вот эта активность Федотова Михаила Александровича, председателя Совета по правам человека и по президенте, подсказывает, что такой вариант возможен. Потому что Михаил Александрович – человек демократ, так сказать, в общем-то, я его довольно хорошо знаю, но он настойчиво предпринимает все усилия, что мне кажется, что возможно, он надеется тоже на то, что Путин не подпишет. Иначе бы он не стал так активно, может быть, действовать. Поэтому такие шансы есть, что Путин не подпишет. И тогда он становится более либеральным, чем Медведев, допустим. Потому что ведь мы знаем, как все говорят, что был либерал Медведев, сейчас его сменил Путин, и мы сейчас должны ждать такого вот перехода страны к тоталитарному режиму. Он скажет, нет, вот смотрите, вот я более либеральный, чем Медведев. Теоретически такое возможно. Может быть, так все и произойдет.
Спасибо, господин Пономарев. А, господин Дуванов, как поступит Путин?
Я здесь опять солидарен в основной части с господином Пономаревым. Да, я думаю, что это игра, и Путин оставил себе возможность отхода. Причем очень такого грамотного, я бы сказал, отхода, который заключается в чем? Что если сейчас он отправит закон на доработку и публично скажет, ну вы, ребята, загнули, такие суммы неподъемные, в законе, условно говоря, сумма уменьшится в половину, он становится, как сказал господин Пономарев, большим либералом, но при этом сути закон не меняет, понимаете? То есть для человека не принципиально 10 тысяч или 5 тысяч платить рублей, имеется в виду, за митинг. Потому что, вот, допустим, в Казахстане, на примере Казахстана, скажу, сегодня $500, $700, чтобы было понятно, не переводить из тенге, нужно заплатить за проведение несанкционированного митинга. Это штраф такой. Вот представьте себе, что человек, получающий $300-$700 в Казахстане, да, условно говоря, хороший заработок, должен отдать свой заработок, и даже больше, за то, чтобы по митингу говорить. Это серьезно сказалось на митинговой активности в Казахстане. Я, как человек, который занимался этим вопросом, могу сказать, что очень большое количество людей теперь с опаской думают о митингах и просчитывают, в какую копеечку это выльется. В этом плане российский закон, даже переделанный «либералом», в кавычках, Путиным, он будет играть ту же роль, драконовскую, отпугивающую и решающую те задачи, которые, собственно говоря, власть сегодня и закладывает этот закон.
Хорошо, спасибо, господин Дуванов. А господин Косанов?
Ну, я думаю, что сейчас есть реальная дилемма перед Путиным. Первая часть, что, в принципе, инициировала «Единая Россия». Сейчас Путин, вообще-то он, по-моему, и не входил в «Единую Россию». Он формально не является лидером, является Медведев. И сейчас, в принципе, он как политик, который принимает самые главные решения, имеет своеобразный политический маневр. Это как бы ему решать, на какой стороне выступать общество и где он чувствует свою опору в будущем. Это очень сложный вопрос. Поэтому я хочу сказать, что это первая часть. В этой части такого маневра нет у казахстанского президента Назарбаева. Мы все эти годы говорили ему, подсказывали, чтобы он как президент дистанцировался от политических партий, от своего же Нур-Отана, и тогда бы началась у нас реальная межпартийная конкуренция. Ну, это первая часть. Вторая часть, но все-таки надо понимать, что Путин политик, президент многолетний России, но он тоже человек, и мы же видим здесь в Казахстане по российским СМИ, что эти митинги идут не столько против каких-то проблем, которые есть в российском обществе, но и против конкретно Путина. Вот митингов против Медведева я не видел. Были митинги, где инициировались лозунги против Путина. Поэтому очень важный вопрос. Если у него затаилась какая-то чисто человеческая обида, ненависть к этим организаторам, естественно, он поступит по одному сценарию. Если это он хочет иметь на своей стороне ту часть общества, которое считает себя либеральной, близкой к европейским стандартам и традициям, он примет второе решение. Ну, решать ему...
Хорошо, спасибо. А господин Митрохин, допустим, что Путин подписал закон. А вы готовы платить ту сумму штрафа, предусмотренного в новом законе, чтобы пойти на митинг?
Ну, вы знаете, вот мы проводим часто массовые мероприятия, и даже не массовые, пикеты, иногда два раза в неделю. Я думаю, что для того, чтобы оплатить все эти штрафы, нам потребуется направить на это всю сумму нашей партийной кассы, в том числе эти деньги, которые к нам поступают из бюджета. Но дело не в этом. Отвечая на ваш вопрос, я уже говорил, что да, у Путина есть возможность сейчас отклонить этот закон, какая была, скорее всего, задумка. Напугать всех этими огромными штрафами, отвлечь внимание в эту сторону, в сторону штрафов, а потом перейти к снижению штрафов, то есть вроде бы удовлетворять требования, соответствующие снижению, но подсунуть совершенно другое, не штрафы, а сами нарушения. Ведь сейчас нарушений стало больше в разы, за которые следует наказание по административному кодексу. Например, скопление граждан, которые даже не преследуют политические цели. Но при этом кто-то помял траву, а это может сделать любой провокатор, либо там повредил зеленое насаждение и так далее. И человека будут за это наказывать. При этом что за наказание? За что людей сегодня наказывают? Я могу на своем примере сказать. Вчера мне написали в рапорте, что я стоял у Госдумы и выкрикивал лозунги. Но я не выкрикивал никаких лозунгов. Полиция в очередной раз соврала, и она врет так каждый раз, когда кого-то задерживают. А даже за действующие нарушения, сейчас, конечно, небольшие штрафы, но люди-то платят не за реальные нарушения эти штрафы, а за высосанные из заскорузлых пальцев полицейских, которые проштамповываются судами. Так вот теперь поводов и возможностей высасывать из пальцев вот эти самые нарушения стало гораздо больше. Это и есть суть, основная суть этих законов. Поэтому Путин сейчас легко может встать на сторону бедных. Он может сказать, да, ну смотрите, не все же могут заплатить, давайте снижать. И действительно штрафы снизят еще раз. Все равно они будут очень болезненными, очень неприятными для большинства граждан России. Но что оставят? Так вот, вот эти все законодательные гадости, которые сейчас впихнули, написав их на коленке, в полном противоречии с действующим законодательством, это все оставят. А это и есть самое страшное в этой инициативе. И поэтому и Путин станет белым и пушистым, как говорит Лев Пономарев. И все свои задачи по ужесточению репрессивности законодательства о митингах он при этом выполнит. И это все равно будет диктатура. даже при сниженных штрафах.
Спасибо, господин Митрохин. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.